Странник вернулся мыслями в настоящее и к Равне. Девушка все еще усмехалась ему, протянула руку погладить его по одной из голов. Средневековые умы, да уж. Они просидели в тени мангровых зарослей еще часа два, наблюдая прилив. Солнце уже клонилось к закату, но стояло так высоко, как в стране древорещицы полдневная. В некотором смысле самым странным элементом сцены была игра света и тени, порожденная движением солнца. Солнце стояло так высоко, а закатывается так быстро, что это совсем не похоже на долгий приполярный закат. Странник почти забыл, как это бывает в краю коротких сумерек. Прибой докатился на 30 метров вглубь острова, где они оставили наездницу. Полумесяц сопровождал солнце в пути к горизонту, вода перестала подниматься. Равна поднялась, приложила руку козырьком ко лбу, посмотрела на закат. «Думаю, пора нам лететь». «Она в безопасности?» Равна кивнула. «За это время Зеленушка наверняка бы обнаружила в воде яды или хищников. Вдобавок она вооружена». Девушка и стая когтей поднялись на гребень атолла, минуя самые высокие мангры. Странник продолжал парой глаз оглядываться на море. Прибой уже давно захлестнул Зеленушку. Туда еще набегали высокие волны, но уже не было ни пены, ни брызг. Он заметил, как наездница показалась из налетевшей волны. Морскую гладь на миг разорвали кончики двух самых длинных веток, медленно помахали им вслед, и больше странник ее не видел. Лето понемногу сдавало позиции в окрестностях Тайного острова. Временами шли дожди, и лесные пожары прекратились. Наверное, даже урожай получится собрать, вопреки войне и всем опустошениям засухи. Каждые сутки солнце немного дальше опускалось за северные холмы, и сумерки удлинялись неделю за неделей. Потом в полночь стала являться истинная ночь, а с нею звезды. Так получилось, что на последнюю ночь лета выпало много важных событий. Равна взяла детишек посмотреть на звезды с полей у замка звездолета. На планете не было городской засветки, а тем более низкоорбитальных фабрик, и небосклон ничто не затмевало. Кроме бледно-розового сияния на далеком севере, возможно, это еще сумерки, а может, полярное сияние, четверо сидели на инеистом ковре мха и глядели вокруг. Равна глубоко вздохнула, пеплом в воздухе не пахло, тянуло лишь легким чистым холодком предзимья. «Снег будет такой глубокий, тебе аж по плечи, Равна!» — восторженно пообещал Джеффри. «Тебе понравится!» Бледное пятно его лица поднималось и опускалось, он разглядывал небо. «Может, и нет», — сказала Йоханна Ольсндот. Она не возражала против вечерней прогулки, но Равна знала, что девочка предпочла бы остаться дома на Тайном острове и посвятить себя повседневным заботам. Джеффри почувствовал ее неуверенность. «Нет, это Амди. Они так и не научились отличать их друг от друга по голосам. Не тревожься, Йоханна, мы тебе поможем». На миг воцарилась тишина. Равна смотрела вниз по склону. В темноте терялись 600-метровый обрыв, фьорд и острова. Но замок на Тайном острове был виден. Его местоположение отмечали факелы. Там, в старой твердыне Стального, теперь правит древорещица. И там же стоят все уцелевшие корабельные гибернаторы. 151 ребенок спал в капсулах, последние выжившие из траумеры. Йоханна считала, что большую часть удастся пробудить, если сделать это быстро. Королева восприняла идею с энтузиазмом. Значительные секции замка переделывали под человеческое жилье. Тайный остров отлично защищен, если не от снегов, то, по крайней мере, от самых лютых ветров. Если детей получится оживить, им там будет хорошо. Равне нравились Джеффри, Йоханна и Амди, но управится ли она еще со 151? Древорещица, казалось, не испытывала на этот счет никаких сомнений. Она уже строила планы насчет школы, где люди и когти станут учиться совместной жизни в этом мире. Наблюдение за Джеффри с Амди давали Равне намек, на что эта жизнь может оказаться похожа. Парочка сблизилась теснее любых известных ей детишек, а вместе была куда умнее их. И тут дело не только в том, что Амди Ранифани — математический гений. Они одарены и во многих других аспектах. Люди и стаи способны уживаться. А старая древорещица видела, какую пользу это способно принести — Равна любила королеву, а странника тем паче, но в конечном счете именно стаи от этого сотрудничества выигрывают. Древорещица превосходно осознавала недостатки стайного способа жизни. Письменная история когтей уходила в прошлое по меньшей мере на 10 тысяч лет. Все это время они были зажаты в тисках культур, немногим отличных от нынешней. Раса обладала превосходным интеллектом, но страдала от одной препоны. Они не могли работать рядом, не утрачивая этого интеллекта. Достижения стайной цивилизации оставались плодами изолированных умов, вынужденных интровертов, не способных к продвижению дальше определенного предела. Дополнительным подтверждением этому служил энтузиазм, с каким налаживали контакт странник, щепетильник и другие. В долгосрочной перспективе мы сможем вывести когтей из этого тупика. Джеффри и Самди о чем-то болтали, вполголоса посмеиваясь. Стая разбежалась почти до пределов связной мысли. За последние недели Равна поняла, что такая вот суетливость — нормальное состояние Амди. А первоначальное оцепенение было лишь знаком горя по-стальному. Как отвратительно или прекрасно, что монстр вроде Стального может вызывать такую любовь. Джеффри крикнул: «Ты у нас тут во все стороны смотришь? Ну, подскажи, куда глянуть?» Тишина. И снова голос Джеффри: «Вон там!» «Что это вы делаете?» — по-сестрински ворчливо спросила Юхана. «Метеоры высматриваем», — ответил кто-то из них. «Угу! Я смотрю во все стороны и тыкаю Джеффри сюда. Показываю, куда смотреть, когда пролетает метеор». Равна ничего не видела, но мальчик крутился, следуя указаниям друга. «Отлично, отлично!» — раздался голос Джеффри. — Высота километров 40, скорость... Двое секунду о чем-то невнятно бормотали. Как они определяют высоту даже со стайным широкоугольным зрением? Равна откинулась на склон пригорка, сидя в ямке, выстланной мхом. Стаи сшили для нее превосходную парку, и она совсем не чувствовала идущего от почвы холода. Над головой сияли звезды. Время подумать и отдохнуть немного перед тем, что начнется завтра. У Равны появится выводок числом 151. А я-то воображала себя библиотекаршей. Дома она любила смотреть в ночное небо, с одного взгляда узнавала другие звезды с Яндрекей, а иногда и другие миры. Но то было родное небо. На миг вечерний холодок показался частью нескончаемой зимы. Лин и другие на Сьяндрекей. Вся ее жизнь, кроме трех последних лет, все погибло. Не надо об этом думать. Где-то там летит то, что осталось от флота Аньяры, от ее народа. Кьет, Свенсдот, Тироль и Глимфрель. Она узнала их лишь на несколько часов, но это были сьяндранцы. И они спасли куда больше, чем могли себе представить. Не исключено, что они еще выживут. Коммерческая охрана Сьяндры-Кей располагала ионными прямоточными двигателями. Найдут себе планету? Не эту, конечно, но ближе к сфере битвы. Равна откинула голову, разглядывая небо. Где? Возможно, она еще даже не взошла. Отсюда галактический диск представлялся сияющей полосой, которая перечеркивала небо почти под прямым углом к эклиптике. Ощущения истинной величины галактики или их точного местоположения тут не было. Величественное зрелище терялось в сиянии ближних светил, ярких узлов открытых скоплений, мерцающими драгоценностями, вмороженных в рассеянный фоновый свет. Но внизу, у южного горизонта, далеко от галактической тропки, виднелись два клочка света — Магеллановые облака. Неожиданно включилось восприятие геометрии пространства, и Вселенная наверху перестала казаться неизвестной. Флот Таньяры должно быть... Я тут думаю, можно ли отсюда увидеть... «Страумлянский простор», — сказала Юханна. Ей уже больше года приходилось изображать взрослую. С завтрашнего дня эта роль прибудет с нею навсегда. Но сейчас голосок ее был детским, просительно тонким. Равна разлепила губы. Сказать, как это маловероятно. «Может, и получится». «Может, и получится». Это был Амди. Стая стянулась вместе, по привычке держась поближе к людям. Щенкам нравилось человеческое тепло. «Видишь ли, я в Даннике читал про все эти штуки, а сейчас соображаю, как они соотносятся с тем, что мы видим». Пара морд обрисовалась на звездном фоне, будто человек радостно замахал руками небесам. Самые яркие объекты — всего лишь мелкие местные светила. На них ориентироваться не стоит. Он показал пару открытых скоплений, заявив, что нашел соответствие в даннике. Амди вдобавок отождествил Магеллановы облака и просчитал куда больше, чем удалось сравнить. В любом случае, Староумлянский простор был.
Был, и то правда, малыш.
В высоком запределье, но вблизи галактического диска. Видите, вон тот большой звездный квадрат. Он показал на Сами. Мы его так и зовем, Великий Квадрат. От его верхнего угла взять вон в ту сторону 6000 световых лет, и мы на Староумлянском просторе.
Джеффри опустился на колени и молча смотрел туда секунду-другую.
Но это же так далеко. Что там вообще можно отсюда увидеть?
Струмлянских звезд не видно, но всего в 40 световых годах от Страума голубовато-белый гигант.
— Ага, — прошептала Йоханна.
— Сторлюс. Примечание.
Сторлюс — сильный свет норвежский. Конец примечания.
Он такой яркий, что ночью от него тени.
Ну вот, это четвертая по яркости звезда, считая от верхнего угла. Они почти напрямую расположены. Я его вижу, значит, и вы можете.
Йоханна и Джеффри долго молчали, глядя на этот клочок небосклона. Равна сжала губы от ярости. Хорошие дети. И они прошли сквозь ад. А их родители сражались, чтобы предотвратить адскую катастрофу. Они сбежали от погибели, унося средства ее уничтожения. Но сколько миллионов раз обитало в запределье, забиралось в трансценденцию и заключало сделки с дьяволами? Сколько раз самоуничтожилось там? А Староумлянскому простору и этого было мало. Они сунулись в трансценденцию и пробудили нечто, способное пожрать галактику.
«Думаешь, там кто-то выжил?» — спросил Джеффри.
«Неужели мы — это все, кто уцелел?» Сестра обняла его рукой за плечи. «Может, и выжил. Хотя, наверное, не на Струмлянском просторе. Но остальная вселенная, гляди, она еще там». Тихий смех. «Мама с папой, равна с Фамом. Они остановили погибель». Девочка жестом обвела небосклон. «Они спасли большую часть всего этого».
«Да», — отозвалась Равна, — «мы спасли его и спаслись сами.
Джеффри, чтобы начать все с чистого листа,
вроде бы так и есть.
Корабельные зонографы еще работали. Разумеется, по данным из одной точки прецизионную зонограмму не построить, но Равна понимала, что они глубоко в новой медленной зоне, в области, задетой возмездием Фама. Что еще важнее, внеполосный 2 не фиксировал локальных вариаций зонной интенсивности. Нескончаемый тремор предыдущих месяцев закончился, новое равновесие держалось твердо, как гора, и сместится лишь за века. В 50 градусах над руслом галактической реки находился еще один, ничем с виду непримечательный клочок неба. Равна не стала показывать его детям, но он представлял больший интерес, потому что располагался куда ближе, всего в 30 световых годах. Там погибельный флот». Мошки в янтаре. На скорости обычного для нижнего запределья прыжка они бы долетели сюда за считанные часы. Но Фам взметнул великий прилив, и теперь... Будь у них придонные люгеры, корабли с ионными прямоточными двигателями, они бы преодолели это расстояние лет за 50, даже меньше. Но самопожертвование флота Аньяры, по совету Фамова богосколка, оказалось оправданным. Сами того не ведая, они разгромили погибель. В летящей к миру когтей флотилии не осталось ни единого судна, пригодного для медленной зоны. Возможно, уцелели некоторые внутрисистемники, у этих предельная скорость несколько тысяч кликов в секунду, но не больше. Не здесь, внизу, где новую конструкцию мановением волшебной палочки не создашь. Истребители погибели достигнут мира когтей через несколько тысяч лет». Времени достаточно. Равна оперлась на одного из элементов Амди, щенок завозился, уютно обернувшись вокруг талии. Стая значительно прибавила в росте и весе за последние 2 месяца. Вероятно, стальной держал их на каких-то снадобьях, сдерживая развитие. Взгляд Равны блуждал в небесных полях света и мрака. Далеко вверху над ней громоздились все зоны. А где же теперь их интерфейсы? Как же внушительно было возмездие Фама. Хотя нет, лучше сказать возмездие старика. И даже не так. Старик был лишь недавней жертвой погибели. Старик не более чем акушер у колыбели этого возмездия. Первопричина его наверняка не уступает возрастом исходной погибели, а силой превосходит силы. Но чем бы ни было вызвано возмездие, последствия прилива оказались куда более серьезными. Равна просмотрела корабельные сводки интенсивности зон. Конечно, это лишь прикидки, но ясно, что они застряли на глубине от 1000 до 30 000 световых лет в новой медленной зоне. Одним силам ведомо, как высоко протолкнул прилив границу медленной зоны. Возможно, он уничтожил даже некоторые силы. Примитивные цивилизации мучаются кошмарами об Армагеддоне планетарных масштабов, а тут это случилось в масштабе галактики. Крупная область Млечного Пути в одночасье очутилась в медленной зоне. И не только погибельный флот влип, как мошка в янтарь. Почему бы всему небосводу, кроме, возможно, далеких и тусклых Магеллановых облаков, не оказаться нынче медленным склепом? Там, конечно, кто-то выжил, но сколько миллионов звездолетов застряли в межзвездном пространстве, сколько отказало автоматизированных систем, уничтожив зависящие от них цивилизации, небеса теперь молчали по-настоящему. Примечание. Отсылка к парадоксу молчаливой вселенной Энрико Ферми. Конец примечания. Пожалуй, возмездие в чем-то оказалось страшнее погибели. А, кстати, погибель. Не флот, устремившийся в погоню за внеполосным 2, но сама погибель. Это создание принадлежало вершине и трансценденции. В самом дальнем своем расползании оно захватило большую часть видимого этой ночью неба. Действительно ли возмездие Фама сокрушило его? Если в этом и был смысл всех жертв, то наверняка. Устроить прилив такой мощи, чтобы он протолкнул границу медленной зоны на 1000 световых лет вверх, через нижнее и срединное запределье, мимо великих цивилизаций вершины и в трансценденцию. Неудивительно, что она так упорно за нами гналась. Сила, погруженная в медленную зону, уже больше не сила. Вряд ли она вообще способна там выжить. Если прилив Фама взметнулся так высоко, и этого я никогда уже не узнаю. Шифрование 0 получено. Путь перевода «Оптима» от Общества рациональных исследований. Тема «Пинг». Ключевые фразы «Помогите». Краткое содержание. Сеть разделилась или что? Рассылка в «На угрозу погибели», Общество рационального управления сетью, группы по интересам наблюдателей войны. Дата 0.412 миллисекунд после потери всех контактов. Текст сообщения. Я еще не сумел восстановить связь ни с одним сайтом сети в направлении вращения галактики. Очевидно, я как раз на краю, пораженной катаклизмом области. Если получите этот пинг, пожалуйста, ответьте. Грозит ли мне опасность? К вашему сведению, сайты, расположенные против вращения галактики, вполне доступны. Я понимаю, как дорого перегонять сообщения через всю галактику, но это, по крайней мере, даст представление о масштабах потерь. Пока ни одно не вернулось, что неудивительно, учитывая значительное число промежуточных узлов и стоимость ретрансляции. Тем временем я продолжаю рассылать пинги наподобие этого. Я, между прочим, трачу на них колоссальные ресурсы, но дело слишком важное. Я передавал напрямую на все сайты, концентраторы, расположенные в зоне моей досягаемости по направлению вращения, ответов я не получил. Еще более грозный симптом. Я пытался передавать через вершину, то есть использовать известные сайты трансценденции над областью катаклизма. Они редко, когда откликаются, у сил своей странности. Но я не получил вообще никаких откликов. Глухо, как в глубинах. Такое впечатление, что трансценденцию тоже зацепило. Повторюсь, если получите это сообщение, пожалуйста, ответьте. Конец книги. Октябрь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.